Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и проекта «Балканист.ру». Сегодня мы подводим итоги года вместе с Екатериной Геннадьевной Энтиной, профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук. И не просто подводим итоги года, а концентрированно хочется поговорить про новые проекты османизации, новые геополитические игры султана Эрдогана как в Европе, так и в Азии. Мы видим, как к концу года задвигались многие, казавшиеся прежде более-менее стабильными режимы. Во многих горячих точках стало еще горячее. Снова на Балканах горячо, в Закавказье горячо. В Сирии вообще незаметно быстро поменялся президент. И во всех этих процессах есть определенная роль Анкары. Вот, собственно, какова эта роль, друг это или враг, сегодня мы обсудим с Екатериной. Екатерина, приветствую.
Приветствую.
Ну, давай начнем с того, что вот итоги года, как заявлено, да, если так глобально посмотреть, ну что там, победил Трамп, пал Асад, получил вотум недоверия канцлер Германии, там, из последнего полугодия важных событий. И, конечно, вот если мы говорим про угрозу османизации некоторых регионов, как ты оцениваешь, каковы планы Анкары вообще вот сейчас не без помощи эмиссаров турецких случилось падение Башара Асада? Хотя там кто-то считает, что это сделал чуть ли не Израиль, да? Но Израиль, мне кажется, этим просто воспользовался. Вот. Мы видим продвижение темы организации тюркских государств, тюркского мира. Есть тюркский аналог, турецкий аналог ЮНЕСКО, называется организация Тюрксой. Существует вот уже 30, больше 30 лет. И в разных регионах от наших любимых с тобой Балкан, Боснии и Герцеговины, прежде всего, и Косово, конечно,
Албании,
да, до Киргизии происходит скрытая османизация. Расскажи, пожалуйста, про этот феномен, в чем он состоит везде и каковы его угрозы.
Во-первых, говорить надо не только о феномене османизации. Если мы бы с тобой позвали сюда третьим тюрколога, то нам, балканистам, которые всю турецкую политику справедливо видят через призму неосманизма или потом неосманизма, нам бы, конечно, с тобой пропесочили мозги, потому что ни в одной официальной доктрине такая концепция, как неосманизм, она не зафиксирована. А мы помним, что это наработки бывшего одного из министров иностранных дел Ахмеда Утаглу начала нулевых годов. На самом деле турецкая политика, направленная вовне, построена как бы на трех китах. Первый кит – это неоосманизм, если мы можем его так назвать. Второй кит – это пантюркизм, это как раз то, о чем ты начал говорить. И третий кит – это панисламизм, поскольку, несмотря на то, что Турция формально светское государство, она себя позиционирует как один из лидеров исламского мира, и, соответственно, эта религиозная проекция, она так или иначе есть. Где-то она в сочетании с неоосманскими началами или пантюркскими началами, где-то она существует сама по себе, как, например, во взаимодействии, скажем, с Сомали, да, где пан-исламский фактор, он явно превалирует над всем остальным, по крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому Турция предлагает, как любой такой игрок на хорошем восточном базаре, она предлагает разные форматы, разное меню для разных регионов, для продвижения своих внешнеполитических интересов. Есть ли в этом угроза? Нет, это реальность. Если мы заглянем в историю, это реальность турецкой политики любого периода и, в принципе, такая как бы нормальная стратегия для восточного государства. То, что для Турции сегодняшняя ее внешняя политика – это основной козырь и основная ставка не вызывает сомнений. За счет внешней политики и Эрдоган, и, собственно, все руководство политическое пытается компенсировать те внутренние перекосы, в первую очередь экономические, но и в целом социально-экономические, которые есть внутри страны. Поэтому здесь как бы наблюдается прямая зависимость между возможностью поддерживать внутреннюю политическую стабильность и курс и разрастанием успехов Турции на международной арене. Если их не будет, то экономика вообще-то, в принципе, если называть разговорным жаргоном, навернется. Вся внешняя политика, она посвящена тому, чтобы обеспечить макроэкономические условия деятельности для Анкары.
Хорошо. Ну вот давай начнем с истории. Нет другого государства за всю историю России, с которым бы Россия больше воевала, чем с Турцией, с Османской империей. Да, Российская империя воевала 17 раз. Но это история прошлого, дореволюционная, там, 19 век. А в 20 веке Россия и Турция были как будто бы друзьями, товарищами. А в этом смысле 21 век, как ты видишь, Москва и Анкара больше конкуренты, больше оппоненты или больше все-таки союзники в создании вот этого нового, искомого, другого мира, многополярного, уважающего ценности и так далее, и так далее, и так далее?
Я исхожу из того, что о союзнических отношениях здесь говорить в принципе не приходится. У нас с турками, это подсказывает история последних 15 лет, отношения не союзнические, а ситуативно-партнерские. Да, то есть, когда нам критически выгодно, мы делаем ставку на турок, точно так же и они. Но события последних 10-15 лет, они показали, что какой-то прочной основы этот тандем не имеет. И, ну, говоря, поскольку я по образованию историк, все-таки опираясь на историю наших взаимоотношений, ты совершенно верно подчеркнул, мы ни с кем больше не воевали, и при выстраивании современных наших взаимоотношений, что с Турцией, что с Ираном, надо понимать, что как мы в учебниках истории школьных изучаем русско-турецкие войны, так и они изучают русско-турецкие войны. И на глубинной подкорке ни о каком союзничестве речи идти не может просто в силу, ну, вот этой как бы ярко выраженной исторической канвы и ментальности на ней построенной. А это первый момент. Второй момент – политика. Вообще, в принципе, вся турок, это не только Эрдогана, да, она построена по принципу игры на большой шахматной доске, по принципу большого количества разменов. А такая политика, она не предполагает стратегических альянсов долговременных. Поэтому ситуативно можно, но как бы каждый раз, когда мы начинаем опираться на вот такие как раз категории, что мы вместе ради строительства нового мира, более справедливого, какими бы правильными эти категории не были, мы должны понимать, что для абсолютного большинства окружающего мира за этими словесами, кроме вот ощущения, что это просто словеса, ничего не стоит. Поэтому с турками можно и нужно работать, безусловно. Это ключевой игрок для нескольких критически важных для нас регионов. Но выстраивать отношения нужно с ними не на доверии, а на жестких инструментах наказания, компенсаторных механизмах, которые бы при любом развитии сюжет, да, в наших двусторонних отношениях, они били бы больно по российским экономическим интересам, по российским политическим интересам. То есть я все к тому же, что я люблю, несмотря на то, что я сама по характеру человек, готовая всегда шашками наголо махать, но во внешней политике я считаю, что союзнические отношения, долговременные отношения обеспечивают только плотная, прочная, продуманная институциональная база. Когда у тебя есть жесткий, довольно понятный договор, в котором прописаны права и обязанности, ну вот если спускаться на обывательский, всем понятный язык.
Ну вот сейчас у нас был вроде бы такой договор с арабским миром, в частности, на Ближнем Востоке, в Сирии, да, где располагалась и располагается сейчас две военных базы Российской Федерации. И, конечно, очень интересно понимать, а что будет дальше с этими базами в Тартусе, в Хмеймиме. Я один раз бывал в Хмеймиме в составе большой делегации, когда только первый раз освободили Алеппо в 2017 году, видел эти сталинградские развалины половины Алеппо. Встречались мы с Башаром Асадом как раз в составе большой делегации и с нашими военными. Тогда казалось, что Россия туда... Ну, во-первых, Россия оттуда не уходила, да, потому что база в Латакии была с советских незапамятных времен. В Хмеймим и, в принципе, в Сирию Россия пришла всерьез и надолго. Ну, вот прошло 7 лет с тех пор. С момента начала этой операции в Сирии, она началась в 2015 году, прошло вот уже 9 лет. И что будет дальше? Новые власти в Сирии. Мы видим, много видео гуляет по интернету, какие жесты показывают бойцы вот этой вот новой сирийской армии в адрес проезжающих российских колонн военнослужащих. Мы видим, какие символы они используют. Они используют в том числе того террориста, активно используют фотографию террориста, который убил российского посла. Вот они ее везде вешают, там чуть ли не на знамя свое. В этом смысле. Да, и, конечно, предполагать, что это просто те несправедливо обиженные Асадом люди, которые против него 10 лет воевали, а теперь вот перенесли свою ненависть с Асада на Россию, ну, мне кажется, немножко наивно. Такие, наверное, тоже есть. Но, конечно же, есть, в первую очередь, определенные их внешние, так сказать, акторы, которые им помогают, которые их сделали. И в этом смысле, вот, опять же, насколько возможно вернуться к тем негативным моментам отношений с Турцией на Ближнем Востоке, насколько мы там конкуренты?
Ну, по Сирии, безусловно, конкуренты, потому что Сирия – это критический вопрос для Турции во всех смыслах. Что касается наших баз,
то... А в силу
баз,
чего,
то,
Катерина, извини?
Ну, во-первых, как бы и в силу курдского вопроса, и в силу довольно большого количества этнических там пра-пра-пра турок, да, о которых сейчас идет речь, и в силу того, что Сирия представляет собой, ну, с геостратегической точки зрения одну из ключевых точек Восточного Средиземноморья, где плотно как бы пересекаются интересы нескольких акторов, где мы видим, что, собственно, как бы вот в этих грустных нескольких выходных назад свалилась в том числе и иранская история, и во многом как бы поставлена под вопрос наша ставка на стратегическое развитие отношений с Ираном.
А много поподробнее, другое.
Подожди, сейчас я хочу как бы к другим вещам вернуться, которые, да, к Турции имеют гораздо... Ну, о чем мы с тобой говорим, потом будем говорить, я надеюсь, о Балканах, да. Угу. Значит, что касается баз, это вопрос будущего. Я бы не стала спекулировать на эту тему, хотя понятно, что если мы покинем эти базы, то крайне осложнится, в первую очередь, логистика для нас, логистика дальнейшая на Ближнем Востоке, в Сахеле, в, например, там, в том же самом, в Царе, в Цар, в Мали, да, в Сомали, в ряде других, Буркина-Фасо, в ряде других, значит, субрегионах и в ряде других стран, на которые, собственно, завязана наша африканская политика. Да? То есть без дозаправки в Хмеймиме, да, туда долететь довольно сложно, нужны обходные маршруты. И для нас это, конечно, как бы критический вопрос на сегодня, поскольку раз и мне очевидно, что он критический, я подозреваю, что это очевидно и нашим верхам, и каким-то образом мы вопрос с базами, в том числе со Средиземноморской эскадрой, которая для нас имеет значение, также довольно важное, мы будем решать. Что касается вот того, о чем ты говорил, я бы не стала, ну, просто в силу того, что я не великий специалист по Сирии, это сложный, как бы очень конкретный вопрос, говорить о том, кто кого и как воспитал, я могу вполне ответственно сказать, что одной из наших больших проблем, и это сильно отличает нашу политику не в лучшую сторону от турецкой политики, это полное, как бы, отсутствие работы с низами. Мы во всех регионах работаем с политической верхушкой. И в какой-то момент это становится определенной западней. Вот как бы Асад стал нашей западней, потому что на верхнеуровневом измерении наша политика была правильна. Да? Мы обеспечили относительный мир. Да? Мы запланировали, насколько мне известно, попробовали завести в Сирию инвестиции. Это довольно существенно осложнялось силовыми структурами, собственно, которые были под Асадом. Но поскольку наша основная ставка была на конкретное политическое лицо, и вокруг этого мы выстраивали все свои договоренности, то манкировать, значит, вот теми сложностями, которые нам выставлял его же, собственно, аппарат, мы не могли. С низами мы исторически нигде не работаем, и в конечном итоге мы получили вот такую незавидную картинку, в том числе на телевидении. Если мы говорим про турок, то они мыслят длинными стратегическими курсами, тактически они могут совершать разные ошибки, но генеральная линия, она у них есть, и эта генеральная линия, как важнейший элемент внешней политики, включает работу с разными группами населения, с разными этническими группами, с разными религиозными группами. И вот по отзывам коллег, мы на той неделе у меня проводили ситуационный анализ как раз по Сахелю, по Балканам и по Турции в Средиземноморье. И по отзывам коллег, у турок это как раз все довольно хорошо в Сирии складывается. Даже складывается и по курдскому направлению, которое как бы для обывателя, там, в том числе для меня, выглядит как однонаправленная совершенно история недопущения там, да, развития курдского сепаратизма, расширения влияния и так далее. Значит, ну, вот специалисты говорят, что на деле ситуация выглядит хитрее. Я могу здесь только поверить на слово, но мне кажется, это довольно достоверно, потому что и на Балканах-то наших с тобой абсолютно то же самое. Да, то есть турки работают на Балканах с разными группами населения, делая разные ставки, подходя все хотя бы с теми же тремя идеями, которые мы перечислили в начале.
Османизм, каждая из групп пантюркизм.
И пан-исламизм.
Нет, а пан-исламизм, пантюркизм?
Нео-османизм, пантюркизм, пан-исламизм. Угу, угу.
А скажи, пожалуйста, вот ты упомянул мягкую силу Турции. В чем она состоит, как она выглядит?
Она вообще состоит из очень разных, в том числе неожиданных компонентов. Одна из таких ярких, я думаю, что нашим слушателям понравится, им, хотя они наверняка, там, кто нас слушает, уже слышали в моем исполнении, да, это довольно большая часть продукции массовой культуры. Те же самые сериалы, которые, кстати, сейчас у нас тоже можно посмотреть в большом количестве.
Да уже давно, конечно.
Сулейман Великолепный. Все этот великолепный век и дальнейшая все новая и новая линейка, она создает вполне определенный образ Турции, как исторический, так и современный. Она заходит массовому потребителю, независимо от региона, и она вот как бы такой абстрагированный, да, от конкретного человека инструмент мягкой силы. Второй момент. Турки, например, если мы возьмем Балканы, я так понимаю, что сейчас довольно активно они ту же стратегию реализуют в Центральной Азии. Это стратегия продвижения турецкого языка как лингва франка, то есть объединяющего языка. Те группы населения, которые этнически были связаны с османами. Если мы возьмем Балканы, самый простой пример. Албанцы и боснийские мусульмане говорят на двух разных языках. И те, и другие учат турецкий. Ну, турецкие стипендии в Турции, в турецких частных университетах в самой Юго-Восточной Европе. Таким образом, турки формируют не только лояльную себе прослойку национальных элит, да, в этих странах, но эта прослойка говорит и между собой может общаться на турецком. И он действительно служит для них как бы инструментом, в том числе объединения последующего и взаимодействия этих интеллектуальных элит, которые вчера были студентами, сегодня там выдвигаются в политические лидеры тех или иных партий, потом еще куда-то выдвигаются. Ну, вот между собой они общаются на турецком. Такая же история с Центральной Азией, где, несмотря на общую близость языков, различия есть, и они довольно существенные, и схема работает точно так же.
Скажи, пожалуйста, а насколько для турок, для современной Анкары важен этнический фактор? Вот условно есть тюркский мир, да, куда входят и башняки, и гагаузы входят православные, и киргизы, и казахи, и туркмены, но албанцы, я так понимаю, не входят в тюркский мир. Вот насколько важен вот этот национальный фактор?
Мне, на мой взгляд, происходит, турки довольно искусно смешивают вот эту вот составляющую своего бывшего политического имперского присутствия, да, то есть неосманизма, и общих корней, общего этнического происхождения. Во-первых, как бы, ну, по второму, да, по общему этническому происхождению у них, конечно, очень большой ресурс, потому что, ну, Османская империя была большой, объективно, она занимала большие территории, и на этом основании, в общем, про довольно большое количество людей можно говорить, что они вообще прямые потомки османов. А если мы возьмем Балканы, то там середина 20 века была ознаменована серией соглашений между Тито и Анкарой о переселении, да, в том, и в результате которого...
Откуда куда?
Из... Значит, Юго-Восточной Европы, части албанцев, болгары переселялись, как бы, которые как раз, ну, себя ассоциировали с этническими турками, да, с этническими османами, как раз боснийские мусульмане, это позволило, они, по-моему, в основном переселяли их в районы Анатолии, и это позволило в дальнейшем выстроить уже, собственно, и самому Эрдогану довольно эффективную политику в отношении Боснии, Герцеговины и Албании, потому что если мы посмотрим, что он говорит в ходе своих визитов, да, и почему, собственно, как бы он туда так любит...
Но он говорит просто,
почему?
Это Турция.
Да, почему он любит туда так ездить? Потому что в той или иной форме довольно большой процент вот этих, как бы, строго говоря, бывших боснийских мусульман, бывших албанцев, которые сегодня себя считают турками и живут в Турции, они пристально следят за эрдогановской политикой в отношении своей прародины недавней, и значительная часть голосов и электората, она обеспечивается вот как раз такой победоносной, очень яркой политикой в отношении Балкан. И поэтому Эрдоган прикажет во время каждой предвыборной кампании в Турции посещает Балканы и работает с балканскими избирателями. И здесь, как бы возвращаясь к самому началу, ну, это восточный базар. Он предлагает широкий спектр на потребности.
Скажи, пожалуйста, он исходит из того, что есть подданные Османской империи, подданные султана Эрдогана, или все-таки он исходит из простого националистического принципа? Ну, ведь не секрет, что там многие государства, которые проживают и активно сейчас развиваются, используют разные факторы. Ну, Индонезия, например, да, использует фактор ислама как фактор межнационального сплочения. Это политический ислам для Индонезии, да. Китайцы, известно, что китайцы, в общем-то, в среднем... Это националисты, которые не любят никого из окружающих их народов. Да? То есть многие народы можно так отнести. Турки в этом смысле.
Я исхожу из того, что... Я могу ошибаться, но я исхожу из того, что в основе этого всего лежит сугубо прагматичный принцип, что торговые отношения, ну, как бы каждый обеспечивает за счет чего-то. Да? У китайцев немерено денег. Да, китайцы могут дать любой кредит на любую сумму любому государству, тем самым его завязывая на взаимодействие с Пекином. Что касается турок, то они свои торговые отношения строят на концепции разных общностей. Вот с вами мы общие, да, там, с тем же самым Сахелем. Да. С вами нас связывает общность исламская.
Сахель, кто не знает, это Северная Африка.
Ну, да, как бы строго говоря. Значит, с вами вот нас связывает исламская общность, и на основе, значит, тезисов об исламской справедливости мы развиваем там и сотрудничество в сфере военки, поставки военной продукции тех же Байрактаров. Вот с Центральной Азией нас связывает панктюркский мир, и мы же все турки. Это как бы, ну, вот, мне кажется, абсолютно как бы не связано это ни с какими ощущениями подданничества, там, да, ни с ощущениями в конечном итоге общности этнической или общности религиозной. Это такой маркетинговый продукт под клиента.
Это Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики. Продолжим после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир. Программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». У нас в гостях профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук Екатерина Энтина. Продолжаем изучать угрозу и перспективы османского, турецкого фактора в отношениях разных стран, интересных России, да и в отношении России вообще-то. У нас как минимум 6 народов, проживающих в России, Российской Федерации, относится к числу тюркских народов, и Турция в 90-е, в нулевые активно работала, ведь и в Татарстане, и в Башкирии, кто еще, алтайцы, тывинцы, тюрки, якуты, в Якутии работала. Тоже такая же тюркская, турецкая мягкая сила, школы были.
Школы, да, были школы, были стипендии отдельные для турецких студентов на обучение в российских университетах. Были, массово открывались кабинеты турецкого языка, турецкой культуры.
Сейчас это ушло.
Это все ушло, потому что во многом, как выяснилось, часть этих, значит, часть этой истории была завязана на гюленистов.
Да.
И, соответственно, вместе, да, вместе с вот, 16-м годом попыткой военного переворота в Турции и с последовавшими санкционными, так скажем, да, репрессивными действиями со стороны Эрдогана, все эти истории, они были свернуты.
Хорошо, давай вернемся к нашим любимым Балканам. То Эрдоган собирался в Сараево проводить съезд европейских турок, ведь турецкий фактор, он не только для Балкан, он для Европы очень важен. Не будем забывать, что турки в этом смысле второе национальное меньшинство в Германии, и не только в Германии, да, но в Германии прежде всего, потому что они ехали массово отстраивать Германию после Второй мировой войны. И другое дело, что не все из них стали гражданами Германии. Я знаю, что многие из них там до последнего момента они жили, у них было ПМЖ, но они принципиально не получали паспорта и жили в гетто в этом смысле. Вот. А насколько Эрдоган может и будет использовать, вот, качать этот турецкий фактор для Европы? Ты упомянула момент его работы с исламом. Ну вот, известно, да, что есть в 20 веке было две противоборствующих модели Турции. Была кемалистская Турция, светская, в этом смысле антиисламская, да, там Мустафа Кемаль Ататюрк перевел турецкий алфавит с арабской вязи на латиницу, и, в общем-то, вот та европейская Турция, которая сегодня есть, она оказалась возможна благодаря Ататюрку. А при этом сейчас уже Эрдоган себя, конечно, позиционирует, можно сказать, противником. С другой стороны, Ататюрка, да, есть кемалисты, и сегодня кемалистами традиционно была армия турецкая, да, но после провалившего госпереворота, в каком? В 16-м, кажется, да, году, да, Эрдоган очень хорошо почистил эту армию. И вот сегодняшняя Турция, она больше государство политического ислама, государство таких младотурков, государство осман, которое будет восстанавливать свои ресурсы в перспективе 20 лет. Давай порассуждаем уже после Эрдогана. Понятно, что это у него, скорее всего, последний срок. Он избрался в каком? 23-м году он избрался, вот, ну, соответственно, да, где-то до 28-го года он будет еще руководить Турцией. Как ты считаешь, в этом смысле, что главный фактор? И давай уже про Балканы поговорим, про то, как Турция работает с мусульманами, с этнически работает, и чему в этом смысле стоило бы поучиться.
Ты знаешь, очень коротко, что будет представлять себя Турция, поскольку, еще раз, я не тюрколог, и Турция занимаюсь в контексте структуры международных отношений, в первую очередь. Но, по моим ощущениям, Турция будет следовать великой национальной идее. Я не знаю, в какой смеси в этом будет больше из тех концепций, на которые турки опирались последние два века. Но единственная возможность, значит, вырваться из тех социально-экономических проблем, которые есть, это широкий, у нас бы это назвали патриотический подъем, а в Турции, я думаю, что вот такой широкий национальный подъем, да, национальной гордости, национального успеха. И именно поэтому вся ставка делается вот, ну, на такую яркую внешнюю политику. Да. Как Турция будет на практике, значит, это реализовывать, зависит от огромного числа факторов в самое ближайшее время, потому что в Сирии, безусловно, успех сейчас, да, но это успех тактический. Нагорный Карабах, когда фактически как бы действия Баку, они опирались в очень большой степени на Анкару, ее поддержку и помощь во всех смыслах. На сегодняшний день как бы это успех, но удастся ли его в дальнейшем конвертировать в более тесную связку с Азербайджаном, или Азербайджан, решив свою конкретную задачу, будет выстраивать политику постепенного умеренного отдаления от Анкары, это тоже большой вопрос. Да?
То есть, как пока бы, нет предпосылок таких.
Я бы интуитивно так не сказала. Да? То есть давай посмотрим, у нас будет как бы повод для следующих разговоров.
Закончится, на твой взгляд, этот акцент на внешней политике после ухода Эрдогана или нет? Или это уже такой тренд надолго?
Вот на этот вопрос мне, честно, сложно ответить. Просто потому, что для меня это вопрос из сферы спекуляций. Пока я не вижу никаких поводов для турок вот эту концепцию внешняя политика, внутренняя политика за счет внешней. Пока я не вижу никаких поводов для них останавливаться. Плюс не забываем о том, что турки крайне не любят во что-то сами инвестировать, да, какие-то закладывать системные инвестиции, в том числе внутри страны. Они давно выстроили политику по привлечению, да, крупных инвестиций. Мы часть этой политики, как минимум, в сфере энергоресурсов.
Более того, конкурирующую политику, российские инвестиции в атомную энергетику Турции прямо конкурируют с российскими инвестициями в газовый хаб. Потому что как только АЭС Акую заработает на полную мощность, российский газ Турции будет не нужен.
Ну, ты же понимаешь, что, собственно, как бы это и есть результат успешной внешней политики. Да? Это успешно выстраивание сложных комбинаций международных связей, исторически очень характерное для Турции. И в этом смысле, ну, а что бы у них делать? Что должно случиться, чтобы вот этот крен, он каким-то образом изменился, чтобы этот акцент, который приносит реальные дивиденды, приносит реальный успех,
ну, да, с какой стати,
они меняли. То есть только внешние обстоятельства, да, они могут каким-то образом изменить эту политику. Набор внешних обстоятельств мы на сегодняшний день с тобой прогнозировать не можем, там, даже на пятилетку.
На этой неделе мы с коллегами презентовали в пресс-центре ТАСС доклад на тему «Россия-2025-2045. Внешнее контрразвитие в новых геополитических реалиях». И очень интересные выводы были в части того, что в Средней Азии, в бывших постсоветских республиках, главным конкурентом России в гуманитарном смысле, в гуманитарном аспекте, будет Турция. Она уже фактически объявила всю эту территорию территорией своего, так сказать, приоритетного присутствия. Все народы, кроме Таджикистана, являются тюркскими народами и поэтому входят во все организации тюркских государств, там Тюрксой, аналог ЮНЕСКО, турецкий и так далее. Характерный момент, первый политик, кому позвонил после того, как стал премьер-министром премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, был, кто бы ты думала, министр иностранных дел Турции. Только после этого позвонил Лаврову. Вот. А в этом смысле Средняя Азия, на твой взгляд, насколько она будет ареной конкурентной, и каковы перспективы России и Турции? Не будем забывать о Китае, который там экономически очень сильно присутствует.
Давно конкурентная арена. Собственно, с распада Советского Союза это... такая же зона конкуренции, как все остальные, просто в силу разных обстоятельств мы эту конкуренцию ощущаем гораздо более умеренно, чем в других регионах. И в силу там большого числа хозяйственных связей, которые связывают, которые объединяют нас и отдельные республики, отдельные страны региона, в силу того, что значит, большое количество мигрантов именно из этих республик целиком и полностью завязано на Россию, поэтому конкуренция там ощущается на субъективном уровне меньше, хотя реально она может быть даже и повыше, потому что помимо тех акторов, которых ты перечислил, турок, китайцев, не забываем, что все эти страны, Узбекистан, Казахстан, не меньшую стратегическую ставку, чем на Россию, делают на развитие отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. А в отдельных республиках, в том же Узбекистане, существенного инвестора представляет из себя Южная Корея. И это довольно такая плотная смесь. Если возвращаться к тому, что ты говорил, я, пожалуй, соглашусь, что с точки зрения вот этих цивилизационных смыслов, да, смыслов нематериального характера, основным конкурентом нашим там являются турки, потому что, да, как бы ни у кого другого, просто банально по историческим причинам нет вот этой как бы общности нематериальной, духовной, ценностной, там, да, какой бы она ни была, как бы ее отдельные народы, их отдельные социальные группы в этих республиках не воспринимали, но она есть только у нас как актив, и у турок как актив. Пытаются китайцы за счет Великого Шелкового пути сформировать вот эту как бы общую прошлое, общее прошлое, хотела сказать прошлость по-сербски. Вот. Но у китайцев по понятным причинам есть пределы, которые как бы... То есть, да, они могут сформировать устойчиво позитивные отношения для того, чтобы облегчить свои инвестиции, как-то их... сделать более безопасными, но распространить как бы идейное влияние, нематериальное, ценностное на весь регион они объективно не могут. А турки, да, могут.
Я тут в этом году узнал очень интересную для себя информацию. Оказывается, если вдруг кто-то захочет получить китайскую визу, то при получении китайской визы в китайском посольстве вам обязательно зададут вопрос, а сколько раз вы были в Турции? И для чего? Зачем? То есть, были даже случаи, когда... А есть же сейчас уже возможность транзитным образом ехать через Китай, и в случае транзита без виз там, на 72 часа, угу, на 128 часов выходить там, в Пекине, в Шанхае, в еще нескольких городах. Так были случаи, когда граждан России не пускали в этот согласованный транзитный безвиз по причине большого количества турецких штампов в паспорте. Почему вдруг я задался этим вопросом, ну и кроме определенной
кроме
поддержки...
очевидного ответа поддержки уйгуров, да, мы ничего не найдем.
Да,
это первое.
Да.
Второе, ну, к сожалению, Турция, эту тему мы не затрагиваем, и я ее, честно говоря, страшно не люблю, но через турецкие тренировочные лагеря, они могут быть и не турецкими, но расположенными на территории Турции, проходит довольно большое количество боевиков, реальных исламистов, в том числе, кстати, и из Центральной Азии. И это является, ну, довольно, кстати, серьезным фактором, с одной стороны, за счет которого можно дестабилизировать как Балканы, так и Восточное Средиземноморье, так и одной из разменных карт в диалоге Анкары с Брюсселем, скажем.
И куда эти боевики потом двигаются?
Да,
для кого их
они готовят? Они много куда двигаются. В первое и последнее время они в основном, конечно, в сторону Ближнего Востока.
Сирии.
Да, направляются. Но, тем не менее, как бы, если мы... Опять я этот пример очень люблю, он мне самой обнабил оскомину, но тем не менее, если мы посмотрим любой практически теракт в Европе последних 15 лет, мы там увидим формально балканский след, а реально, если цепочка раскручивается дальше, то, значит, этот балканский след носит абсолютно формальный характер. Обычно к балканскому происхождению никто из этих террористов не имели никакого отношения.
В основном сирийцы.
Вот, но, значит, народ, как бы там всплывут и как раз эти турецкие тренировочные лагеря, потом переброска в Боснию и Герцеговину, получение боснийских паспортов как довольно благонадежных для стран Евросоюза и дальнейшая перепроска в страны Евросоюза. То же самое, вспомним, как бы миграционный кризис, уже давно дело было, но ты вот начинал разговор о турецкой диаспоре в странах Евросоюза, в первую очередь в Германии. Да? Турки же очень выиграли от миграционного кризиса. Они фактически как бы вынудили Берлин профинансировать и строительство лагерей для беженцев, и, соответственно, те усилия, для того, которые Турция осуществляла для того, чтобы миграционный этот поток в Европу затормозить. Да, это была огромная как бы карта разменная для Эрдогана, очень хорошо он ее раскрутил, разменял. Более того, когда там, мы думаем о том, что лагеря для беженцев – это большая проблема для принимающей страны, с одной стороны, это так, а с другой стороны, это огромный шантажный потенциал, потому что, имея на своей территории такую массу, которую ты в любой момент можешь сказать, не мое, двигайтесь дальше, ты, естественно, становишься довольно важным переговорщиком на любой площадке.
А зачем вот эти вот, ну, если говорить о каких-то угрозах террористических, для чего это Турции?
Я так понимаю, что, значит, нельзя говорить о том, что это напрямую как-то связано с политическим руководством, да, то есть это в какой-то степени следствие постоянного напряжения на Ближнем Востоке, в какой-то степени следствие того, что есть ряд элементов, которые Анкарой не контролируются на своей территории, да, и вот как бы это такая история, которая образовалась, могут ли они ее, может ли официальная Анкара ее уничтожить или нет, большой вопрос, но она есть, и она является фактором геополитическим.
Еще один интересный вопрос, который мы с тобой не затронули почти, а вот сейчас после такого неожиданно быстрого падения режима Асадов в Сирии, немножко пришлось покопаться в истории курдского вопроса, и всплыла в голове фамилия Абдуллы Аджалана, лидера курдской рабочей партии, очень популярного в мировых левых кругах политика, который вот уже 25 лет сидит в турецкой тюрьме, где-то недалеко от Стамбула в Мраморном море эта тюрьма находится. А я помню, сам еще совсем молодым юнцом участвовал в каких-то левых тусовках московских, где были флаги курдской рабочей партии.
Абдулла Аджалан. По нему по курсу новейшей истории Востока сдавал, до сих пор помню.
Вот. А при этом, это вот тоже для понимания, это было недавно, это было давно, 25 лет назад, тогда премьер-министр России был Евгений Максимович Примаков, и Абдулла Аджалан дважды прилетал в Россию, у него, он искал убежище, он искал на протяжении полугода, он искал убежище, перепробовал несколько стран, греки его пытались у себя принять, но, в общем, что-то мешало. И тогда, прилетев в Москву и жив, кстати, на даче у заместителя Жириновского Алексея Митрофанова в Одинцовском районе, да, он месяц там провел, его потребовали депортировать, выдать. И почему-то на тот момент, а мы помним, что Евгений Максимович Примаков был востоковедом, большим специалистом по Ближнему Востоку, Евгений Максимович Примаков тогда сделал все, что просили турки, и дважды подчеркну, да, первый раз заставил Абдулла Аджалана, лидера курдов, уехать из России, второй раз просто не пустил. И в итоге Аджалана посадили. И мне стало интересно, с чем это связано было, с чего вдруг такой, казалось бы, большой умница, специалист, востоковед, как Примаков, так себя повел.
А ответ, ну, именно поэтому, ответ потому лежал, что он большой умница.
Ответ лежал на поверхности, потому что это был неформальный договор, договорняк с турками, которые тогда активно поддерживали, мы помним, тогда была Чеченская война, Вторая Чеченская, они активно поддерживали, соответственно, сепаратистов в Чечне, и это был неформальный договор. Что, ребята, давайте вы прекращаете поддерживать сепаратистов в Чечне. И не только в Чечне, да, в Татарстане, мы помним, это все было, было недавно, да. А мы, соответственно, вот кто вас нервирует, тому мы не даем убежища.
Ну, вот именно поэтому турки пылесосят все возможные факторы. Они иногда нам кажутся немножко как бы непонятными, в том числе тогда вот по миграционному кризису, да. Ну, они пылесосом забирают все то, что потом можно будет разменять.
И еще один интересный тоже момент, казалось бы, да, ну, есть, был такой, он умер в этом году, кстати, тоже одна из смертей этого года, Фетхулла Гюлен, ему было за 80 лет, известный бизнесмен, миссионер, основатель фетиш-школ по всему миру, в России они тоже были, в какой-то момент он стал откровенным врагом Эрдогана, закончил он свою жизнь в США, а учителей Гюлена, помнишь эту историю, Анкара требовала к выдаче из разных, в том числе балканских стран, и я исходя из того, что Молдова является до Днестра Балканами, могу рассказать очень интересную историю о том, как турки потребовали у тогдашнего президента Молдовы Игоря Дадона выдать 8 учителей Гюлена. Спецслужбы Молдовы, служба информации и безопасности СИП, нашла их и арестовала, выдала Анкаре, а в ответ что сделала Анкара? Анкара отремонтировала недавно пострадавший в результате протестов президентский дворец президента Молдовы в Кишиневе, и на нем висела, не знаю, висит ли сейчас табличка, что это здание отремонтировано турецким агентством по развитию ТИКа. Вот. Еще из интересного, как работают турки в гуманитарном смысле, есть вот моя любимая Гагаузия, которую возглавляет Евгения Гуцул, она в этом году многожды приезжала в Москву, встречалась с Путиным, и в Гагаузии это тюркск, ну, как это, Гагаузия, этнические Гагаузы, тюрки.
Православные, да.
Да, православные тюрки. Вот. И там огромное количество инвестиций Анкары.
На самом деле не огромное. Это вот я тебе как человек, который в Молдавии, и включая Гагаузию, в том числе по инвестициям разным занимается.
Ну, Гагаузия просто маленькая, там некуда много вкладывать. Стадион, порт, Джорджулешты, школа, больницы, садики.
Да, школы, больницы, садики, да. Нельзя сказать, что для Гагаузии... Да и для Гагаузии это имеет как бы критическое... Нельзя сказать, что это имеет критическое значение. В общем срезе инвестиций в Молдавию в той или иной форме это капля в море. Там, да. Но это, кстати, как бы к вопросу. Я бы вернул... То есть я абсолютно не говорю о том, что там, турки в Гагаузии не важны, да, что это как бы вот такой непонятный фактор. Нет. Я бы сказала, что это как раз в плюс, потому что там не наблюдается какой-то серьезной политической заинтересованности. Турки там буквально просто присутствуют экономически и гуманитарно, да, то есть, ну, буквально поддерживают связь со своими прародичами, да, связанными этническим происхождением, и это как раз выгодную сторону их внешнюю политику и гуманитарную политику отличает. Мы с тобой, значит, как два человека, влюбленные в Балканы, и уже третье десятилетие наблюдающие за российской политикой на Балканах, вот, собственно, каждый раз ведь говорим о том, что 7-миллионная Сербия для нас часто бывает, для крупных инвестиций в гуманитарные проекты говорят, что это нерентабельно, и это неинтересный рынок. А даже 7-миллионная Сербия для американцев в тех же гуманитарных...
Оказывается
перспективной и рентабельной.
Да,
вот
да,
с турками, да, в Гагаузии то же самое. Сколько там тысяч населения?
Да, да.
Сколько из них живет в России?
При этом, в завершении, что меня потрясло, Катерин, просто потрясло. Значит, мы все знаем про образовательные программы разных стран. А как устроены турецкие образовательные программы? Они не пылесосят, как это все делают своих студентов, они их сеют.
Да.
То есть берется абитуриент из какой-нибудь турецкой глуши, провинции, ему предлагается бесплатно получить высшее образование в Комрадском государственном университете. Комрад – это столица Гагаузии. А поскольку гагаузский и тюркский языки очень сильно похожи, это почти на родном языке обучение, но после его завершения этот студент уже, понятно, оброс связями там на месте.
Экономическими, они точно так же и у нас ехали учиться,
эти ребята все. И к нему теперь спокойно обращаются турецкие заказчики, турецкие компании. Да, да, да. Он уже свой для них человек, потому что, естественно, он лояльный в
первую очередь
Турции.
Он знает
среду. И он знает, да. Вот хочется надеяться, что в новом 2025 году появятся подобные проекты и у России. А с вами был Олег Бондаренко и Екатерина Энтина. В гостях программы «Дело принципа». Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук. Мы уже услышимся в новом году. Желаем вам всего хорошего, с наступающими праздниками, счастья, здоровья и мира.